В работе нашего круглого стола участвует Миленина Наталья Васильевна, психолог, вот уже с 15 лет специализирующийся на помощи больным от различных видов химической зависимости. Наталья Васильевна, расскажите, пожалуйста, подробнее о своей работе и вот что вы можете ответить на те вопросы, которые вот предложены для вашего ознакомления.
Как вот вы уже сказали, да, я более 15 лет работаю в лечении химической зависимости. На данный момент я являюсь сотрудником 12-го наркодиспансера, где возглавляю реабилитационную амбулаторную программу по лечению алкоголиков, так как мое личное убеждение, что наркоманов амбулаторно лечить невозможно, им нужен стационар, поэтому амбулаторно можно работать с алкоголиками, что мы плодотворно и осуществляем. Также вот я сотрудничаю с Игуменом Ионой, являюсь его сотрудницей в программе «Метаноя», где мы читаем лекции, проводим консультации индивидуальные для родственников или самих людей, которые страдают от алкоголизма, наркомании, игромании и других зависимостей.
Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, вот какие методы для скорой помощи больным и их родственникам вы можете предложить, вот если человек стал зависим от алкоголя и наркомании, что нужно делать ему и его родственникам в первую очередь?
Ну, вы знаете, я извиняюсь, но мне, наверное, не понравилась вот скорая помощь, да, потому что это хроническое заболевание, и необходимо людям настраиваться на длительную работу, на длительное лечение, которое будет сопровождать их всю жизнь. И если бы можно было как-то хирургически вырезать этот кусок, отвечающий за центр, за удовлетворенность, и решить тем самым проблему, но это невозможно. Это невозможно, и доказала практика. Поэтому только духовный опыт, духовная работа над собой может дать результаты. А это труд, который очень длителен.
Ну вот с чего нужно начать этот труд? Как вот снять острую стрессовую ситуацию? Вот на это просто вы можете ответить? Вот возникла острая стрессовая ситуация, вот если человек запил или начал колоться. Вот как эту ситуацию в семье вот преодолеть, хотя бы вот на первых порах, прежде чем начать планомерную помощь, помощь такую неторопливую?
Надо молиться, действительно, просить у Бога помощи, просить разума, не терять здравомыслие, просить, чтобы Господь дал желание больному человеку исцелиться. Только это возможно. И родственникам ходить за профессиональной помощью, на группу самопомощи, чтобы они могли черпать силы, искать поддержку, научиться грамотному поведению для того, чтобы помогать дальнейшим своему родственнику.
Возможно, какая-нибудь дистанционная помощь в тех случаях, когда нет возможности лично обратиться к специалисту. Вот человек далеко живет от крупного населенного пункта. Вот, может быть, вы подскажете, какие-нибудь телефоны доверия существуют, которым могли бы пользоваться бы, ну, вот, все жители России?
Да, существует наш телефон информационно-контактный. Я на память не помню, я думаю, что это можно. Есть наш сайт, отец скажет.
Наш сайт называется «Метаноя», так же, как и программа. Наш контактный телефон 8-926-210-17-98. Он действует по средам, четвергам и пятницам с 7 до 10 вечера. На нем работают наши добровольные помощники, волонтеры, которые расскажут о том, что человеку делать в той или иной ситуации, куда обращаться, расскажут о нашей программе «Метаноя» и подскажут, как быть в какой-то критической ситуации, дадут элементарную вот справку.
Наталья Васильевна, вот расскажите, в чем заключается конкретно психологическая помощь, что люди получают, участвуя в программе, которую вы возглавляете в 12-й больнице и подобного рода программах? Как, какие этапы, с чего начинается, как продолжается, чем заканчивается, какие результаты обычно, какой процент выздоравливающих? Что вы можете на эти вопросы ответить?
Мы рассматриваем, что болезнь является семейной, и в лечении нуждается вся семья, даже если употребляет кто-то один. Поэтому В амбулаторной программе у нас предусмотрена и терапевтическая также группа для членов семьи, и лекции, которые дают информацию, знания о заболевании, о том, что происходит с больным человеком, с членом его семьи в ходе развития этого заболевания, в ходе процесса выздоровления. Вот эти знания получает и сам больной человек, и все члены его семьи. На первом этапе очень важно, чтобы человек увидел, что он болен, и принял вот свое заболевание. И это очень важный момент, ведь для любого больного, пока он не примет необходимость, вообще не осознает, что он болен, он не принимает помощи. На первом этапе мы работаем над тем, чтобы человек осознал, увидел, как болезнь вошла в его жизнь, как, насколько она глубоко его разрушила, какую роль она играет в его жизни. И увидев, осознав, человек понимает, что вот он болен, и это болезнь, которая влияет на все сферы жизнедеятельности человека, и что также всесторонне она должна быть лечима. Потом на второй фазе мы работаем с тем, что человек впускает в свою жизнь Бога. Он видит, что действительно Господь привел его через эту болезнь к себе, то, что ведет его по жизни, то, что он начинает слушать его, перестает, вот есть такое понятие, как своеволие алкоголика, да, и он пытается жить по своим правилам. На второй ступени, на второй фазе он учится подчиняться воле Бога, жить по его воле. И это очень такие сильные вещи. То же самое происходит и с членами семьи. Вот. Также у нас вот, намечается послелечебная программа, где человек, когда уже выйдя из реабилитационной программы, будет раз в неделю приходить и обсуждать те сложности, которые возникают у него уже вот в трезвой жизни. Ну, так как бы коротко о том, что происходит в нашей программе.
Ваша программа, какой процент излечения дает среди алкоголиков и среди наркоманов? Вы можете сказать?
Наркоманов, я говорю, что мы не лечим, потому что амбулаторно это вот это несерьезно. 30-40%.
А по сравнению с другими группами это лучше или хуже?
Ну, несложно как-то сравнить. Вообще это какая-то такая общая статистика, которая использует терапевтическую 12-шаговую систему.
Теперь еще один вопрос. Вот если человек проявляет своеволие и не хочет лечиться, какая-то помощь ему и его семье возможна? И если возможно, то в чем она будет заключаться?
Да. Действительно возможно, и очень много влияет от членов семьи, или же они будут потакать своему больному и способствовать его употреблению, или же они займут ту позицию, при которой употребление будет невозможно, и человек просто будет вынужден обратиться за помощью. То есть очень много зависит от поведения в семье. И, конечно же, учитывая сложность заболевания, и понятно, что болезнь очень сладостная, она очень приятная, у нее очень много вторичных выгод, и не каждый человек хочет отказаться от этой болезни, и не каждый откажется, и очень многие умрут.
В чем сладостность и приятность этой болезни, в чем эти вторичные выгоды?
Ну, сладостность и приятность – это уже от одного употребления, да. Те переживания, которые получает алкоголик, наркоман от употребления, они, то есть, нормальному человеку для того, чтобы почувствовать удовольствие, почувствовать кайф, ему надо как-то потрудиться, заработать денег, там, куда-то их потратить на благое дело, после этого получить вот приятное ощущение. А алкоголику, наркоману достаточно купить дозу, принять ее, и он тут же вот получает эти ощущения на халяву. Вот, поэтому от них отказываться никто не собирается. И только когда боли, потери будут преобладать в употреблении, только тогда человек готов расстаться. Пока удовольствие, кайф очень высоки, человек не отказывается. Также вот про вторичные выгоды, о чем мы уже говорили. Человек употребляющий, он становится ненадежным, с него уже никто ничего не спрашивается, в семье снимаются все обязательства, на работе также обязательства, он может и не работать себе позволить, то есть может позволить себе многое, Вот. И в этом есть выгода. Человек становится, ну что с него взять? Алкаш.
И это человеку нравится, да?
Нравится.
И это препятствие, одно из препятствий к успешному лечению,
да,
этого заболевания.
Да, наряду вот с тем же удовольствием, кайфом, который он получает от самого употребления.
А как же чувство собственного достоинства, оно куда девается?
А оно никуда не девается, он когда выпивает, оно у него расцветает.
Да. Либо растворяется.
Да, либо растворяется, да.
Богина Елена Владимировна, детский психолог.
Что вы хотите добавить?
Про вторичную выгоду, что алкоголик получает еще внимание, которого ему не хватает, да? Теперь все внимание направлено на него, вся семья думает о нем, как бы его исправить, как бы его поставить на путь истинный, да? Он становится ребенком каким-то, коллективным ребенком для своей семьи. Это такая очень инфантильная позиция, да? Он как бы снова вот становится объектом заботы и внимания со стороны всех вот близких родственников.
Еще вот у нас один участник программы есть. Представьте,
пожалуйста. Карина Александр Александрович. Специалист по социальной работе, тренер, психолог и терапевт Федерации терапевтических сообществ Центральной и Восточной Европы для химически зависимых людей. Я хотел добавить то, что выгода в том, что никто несет, сам вот человек не несет никакой ответственности перед, вообще перед социумом, перед самим собой. И он вроде... Он живет, находится в мире своих собственных иллюзий, фантазий, и тем временем проходит его реальная жизнь. И он живет, можно было бы сказать так, в сказке, да? В сказке, в которой он сам себя создает. И сложно выйти из этой сказки. Потому что, когда он начинает трезветь, он видит реальность. А в реальности разбитая семья, сложные взаимоотношения с женой, с детьми, сложные взаимоотношения с работодателем или еще кем-то. И тогда сказка эта рушится. Человек, конечно, выбирает для себя, опять же, средство, которое дает возможность ему уйти из этой реальности и опять скрыться в мир своих собственных иллюзий. И оно стоит недорого. То есть я выпил, и все, я сразу нахожусь в другом мире.
А в какой момент вот человек осознает, что нужно выйти из этого порочного круга и начать другую жизнь, начать лечиться? Во-первых, как можно подвести его к этому моменту? А второе, какими способами можно подвести его к этому моменту?
Среди моих пациентов есть люди, которые потеряли все. И они сейчас называются вот, да, бомжи, то есть человек без определенного места жительства. И вы знаете, вот парадоксально, человек потерял все, и это на почве употребления алкоголя, да, и при этом не каждый бомж считает себя алкоголиком.
Далеко не каждый.
Далеко не каждый. У очень многих сомнения, да, и вот в этом есть парадокс вот этого заболевания. И ведь мы видим какую-то внешнюю сторону, внешнее проявление этого заболевания, когда человек пьяный, в своих фекалиях, в своей моче валяется, и нас это ужасает. А он – это внутренние переживания какие-то, которые совершенно не совпадают с реальностью, поэтому картинка совершенно разная. И даже очнувшись, выйдя, он смотрит, а что здесь происходит? Это неинтересно. Вот про что говорил Александр, это действительно не состыкуется, а кто я в этом мире? И очень часто хотят вернуться в эту сказку, в эти иллюзии. Поэтому... Но очень сложно сказать. Тут вот действительно вот, ну, промысел Божий, да, вот дается кому-то прозрение. А бывает, что женщина один раз попала в отрезвитель, для нее это становится шоком, да, и она как-то начинает анализировать. А бывает, женщину лишают материнских прав, и она не задумывается, что в этом виноват алкоголь. А сложно сказать. Но действительно, если семья понимала бы про болезнь, понимала бы то, что происходит с больным человеком, понимала бы свои мотивы поведения, как они провоцируют неосознанно, как они способствуют употреблению, то, конечно, было бы легче. Легче бы обратиться за помощью и способствовать человеку, да, вот его мотивации на лечение.
Я хотел бы добавить на эту тему, что среди алкоголиков, которые встали на путь выздоровления, есть такое присловие, бытует. Для того, чтобы алкоголику или наркоману, или человеку, зависимо от азартных игр, или какой-либо иной другой зависимости, для того, чтобы начать выздоравливать, ему нужно достигнуть своего дна, что называется. Но Тем не менее, действительно, то, что сказала сейчас Наталья Васильевна, действительно, это так. Человек может опуститься на самое дно жизни и, тем не менее, говорить: «Я не алкоголик». Вот он алкоголик, вот тот, который лежит там, я не знаю, у забора, он алкоголик, а я нормальный человек. Ну, я иногда выпиваю. При этом у него жуткий вид. Дело в том, что у человека снижается уровень притязаний. Происходят биохимические процессы в организме. Человек деградирует, и личностные изменения. И, как следствие, у человека снижается уровень притязаний. Если, допустим, для врача-нарколога, доктора наук, если, допустим, для врача, профессора, ученого, дно может оказаться потеря работы или какие-то конфликты на работе, для человека социально востребованного может быть какое-то, вот, я не знаю, даже нарекание, замечание оказаться тем дном, оттолкнувшись от которого он начнет свое выздоровление, то для уже опустившегося человека, достаточно опустившегося в социальном плане, для него любая потеря – это не потеря. Он может лишиться, допустим, члена своего тела и продолжать пить, как ни в чем не бывало. То есть чем дальше человек опускается на дно, тем ему с другой стороны и сложнее подняться. В том числе снижается уровень его притязаний. Меняется круг общения. Если раньше он общался с людьми высокого круга, то через какое-то время, опустившись, он может общаться только с бомжами, только с пьяницами. И уже не желать другого общения, потому что и с ним неинтересно, и он понимает это. И ему неинтересно с другим контингентом, и он тоже понимает и принимает это. Действительно, вот Наталья Васильевна правильно сказала, болезнь, она сладостная. И человек освобождается в том числе от своих социальных обязанностей. Безответственность его образом жизни становится.
Еще Наталья Васильевна сказала, что алкоголизм – это болезнь семейная. И здесь очень важно, чтобы родители, родственники алкоголика сами осознали, что они тоже являются больными людьми, они являются созависимыми. И у нас вот на метанойи ходят родственники алкоголиков, которые осознают и принимают свою созависимость. И они становятся на путь исправления, они тоже занимаются по 12-шаговой программе, тоже ходят на группы. И вот одна женщина у нас говорила, что ее сын наркоман, и она сначала всеми силами пыталась его, какие только там больницы она его не водила, но сын все равно употреблял еще сильнее, потому что она для него была преследователем. Это поведение ребенка, который вот назло маме отморозит пальчик, да, это вот он назло, он еще больше опускался и еще больше становился наркоманом. Но когда она начала ходить на группы и отстала от него, она стала заниматься собой, то тогда и он пошел на группы и тоже стал заниматься собой и начал вот постепенно освобождаться от зависимости.
Вот отец Иона очень выпукло обрисовал ситуацию, когда человек опускается на самое дно и даже ниже, и все-таки вот если мы видим, например, утопающего, то многие бросаются утопающему на помощь. А если мы видим такого опустившегося человека, мало кто ему на помощь бросается. Вот как все-таки можно в такой ситуации помочь опустившемуся человеку?
А вот пример очень хороший. И вот прям тут же, не умея спасать, очень часто происходит трагедия, когда тонущий утягивает за собой на дно спасающего. Вот, поэтому и сама техника спасения у вас очень замечательная. Замечательный пример. Сама техника спасения, да, чтобы не мешал вот его там вот треснутому по лицу, он так немножко потеряет сознание, его хватает и вытаскивает. Вот. Поэтому, чтобы вытаскивать и кидаться, действительно нужны профессиональные знания, нужна действительно сила. Иначе очень многие жены и матеря, не понимая, что происходит с их близкими, они также пытаются вот попробовать этот алкоголь, некоторые наркотики, и также становятся зависимыми и алкоголиками, и наркоманками. Вот, поэтому это очень опасно. Спасать должны спасатели. Есть профессиональные спасатели на воде, есть профессиональные сотрудники, которые умеют это делать. Слава Богу, в нашей стране уже профессиональное сообщество 12-шаговое, оно сильно развито. Очень многие государственные наркодиспансеры используют эту методику, и эту помощь можно получить. То есть необходимо обращаться за профессиональной помощью, не заниматься самолечением.
Вот Александр Александрович Каренин добавит к сказанному...
Да, я хотел бы сказать по поводу того, что как помочь человеку обрести трезвость. Да? Во-первых, мера желания должна превысить меру страдания. То есть мера желания избавиться от алкоголя должно превысить меру страдания. То бишь человек, вот когда он хочет отказаться от психоактивных веществ, от алкоголя или от наркотиков, он должен настолько сильно пожелать своей собственной трезвой жизни, что это даст ему возможность, вот, достигать намеченных целей. Не всегда это получается, потому что иногда человек в своих собственных страданиях может вот закончить свое собственное существование, и это очень болезненно смотреть со стороны, и сложно помочь такому человеку, потому что он гуляет постоянно среди трех берез, и дальше он не двигается в этом направлении. Сложность заключена в том, что мало того, что он... не видит свое собственное заболевание. Есть защитные формы заболевания. Одна из защитных форм – это отрицание. То есть человек отрицает наличие у себя зависимого поведения, или отрицает то, что он алкоголик, или отрицает то, что он не такой алкоголик, как Вася, или он еще не наркоман. Не наркоман, и он все лишь курит травку. А травка вообще разрешена в Голландии. Это тоже вот своего рода такой вот минимизация и степень отрицания именно как минимизация. Вот.
Вот есть еще вопрос к отцу Ионе. Как вот нам сказала Наталья Васильевна, что нужно быть профессионалом в деле помощи больным химической зависимости. Вопрос вот такой. Отец Иона выпустил две книги: «Страсть, грех или болезнь» или «Сладкий плод горького древа». Вот что вы, батюшка, можете сказать в дополнение к этим книгам? Насколько вот они сейчас актуальны? Насколько вы считаете, что, может быть, они, если в чем-то устарели, то в чем? И какие у вас дальнейшие планы вот по такому публичному распространению вашего опыта?
Ну, собственно говоря, «Страх, грех или болезнь» – это... переизданная брошюрка по моей книге, то в ней ничего нового нет, просто сокращенные какие-то места, наиболее важные, которая называлась «Церковь, страдающая личность» раньше, но выпустили только сигнальные экземпляры. И на самом деле, к сожалению, вот моя книжка, она до сих пор востребована. Ну, во-первых, мне вот говорили знакомые, что в регионах она интересна и священникам, и мирянам. Почему, к сожалению... Потому что задумка этой книги была как некий щит, выпустить ее как некий щит, который защищает от нападок 12 шагов. И тот метод помощи людям, который родился из христианской среды, хотя вне православия, родился за границей, но он применяется уже давно, многие годы. Около 20 лет у нас довольно успешно применяется в России. То есть реабилитационный метод. Книга в основном состоит из интервью. Из интервью видных чиновников, видных церковных чиновников, административных чиновников, известных людей. Казалось бы, я думал, что эта книга разрешит недоуменный вопрос. Она состоит из 17 вопросов, которые задает героиня книги священнику, который сам, как впоследствии выясняется, выздоравливает от алкоголизма, а героиня – алкоголичка и наркоманка. Все это вымышленные люди. И на эти вопросы, что такое алкоголизм, что такое наркомания, возможно ли исцелить, как может участвовать в этом церковь, государство и так далее, на эти вопросы отвечает не священник, а отвечает святейший патриарх Алексей, отвечает митрополит Антоний Сурожский, главный нарколог Москвы, какие-то известные специалисты в области реабилитации химически зависимых. Мне казалось, что на этом церковное мнение изменится в лучшую сторону по поводу помощи зависимым людям. Потому что в основном бытует мнение по-прежнему в церковной среде, устоявшееся мнение о том, что алкоголизм, наркомания, тем более еще более экзотические проблемы, зависимость, например, игромания и другие, это есть грех или греховная распущенность. И с этим мнением вообще очень трудно что-либо сделать. По-прежнему в церковной среде очень много есть противников 12 шагов, или групп самопомощи, несмотря на то, что Святейший Патриарх в письменном виде благословил открывать группы самопомощи на приходах Москвы. И в печати ругают и 12 шагов, и меня лично, и, не знаю, тот способ, тот путь, которым я иду, помогая зависимым людям. Поэтому книга эта, я думал, не будет уже востребована и интересна, но она по-прежнему нужна людям. В двояком смысле. С одной стороны, меня это радует, с другой стороны, меня это расстраивает, потому что, казалось бы, можно было бы уже идти в диалоге дальше или практически уже помогать, то есть расширять этот метод, потому что, в отличие от других методов, например, те, в основе которых лежат дореволюционные братства трезвости или иные методы, где священник является и директором, и центральной фигурой, и врачом, и священником, и батюшкой, и духовником, и папой, и мамой, здесь мы в основном людей ориентируем на группы самопомощи, группы поддержки. С одной стороны, мы стараемся на нашей программе «Метанойя» их воцерковлять, объяснять, что такое болезнь. С другой стороны, мы их ориентируем на группы самопомощи, где они уже самостоятельно могут преодолевать свою зависимость и духовно расти. Но, к сожалению, вот встречается и непонимание, нет развития диалога. Священники, которые против, по-прежнему говорят одно и то же, что там нет, что в группах поддержки, что они пришли из Америки, опять о высшей силе, опять о том, что это чуждо православию, опять о том, что там очень маленький процент выздоровления, низкий процент выздоровления, с чем я лично не согласен, потому что я считаю, что у них высокий процент выздоровления, так же, как и у нас. И как бы часть нашей терапии, часть нашей помощи – это ориентация людей на группы поддержки. Поэтому эти группы можно организовывать где угодно. Например, программу «Метанойя», может быть, нигде угодно можно организовать, потому что мне надо было проходить где-то обучение, опыт набираться. А группы поддержки, их можно организовывать, их сами алкоголики, сами родственники, сами игроки организуют. В этом, конечно, я считаю специфичность, мне кажется, такой выигрышный момент нашего подхода именно. Не только лечение, не только воцерковление, но и вот сотрудничество с группами поддержки, к которым мы не имеем отношения никакого. Мы имеем отношение к православной церкви и, в частности, к Даниилу монастырю.
А вопрос такой. А могли бы вы издать, написать книгу, пользуясь которой люди, находящиеся далеко от Москвы, смогли бы организовать группы поддержки, может быть, как-то воцерковляться сами и воцерковлять других людей. Вот такая книга, она вообще возможна? Ее можно написать?
Я думаю, может быть, даже в соавторстве с кем-то возможно ее, потому что все-таки, что касается групп поддержки, люди и контактируют с теми, кто имеет опыт организации подобных групп, например, с московскими анонимными алкоголиками, или, я не знаю, анонимными игроками, которые сами организовывают такие группы, или анонимными наркоманами. Воцерковление – это уже немножко другое. Там эти группы не являются частью церкви, они являются независимой, нецерковной организацией, и поэтому воцерковление там не может происходить. Человек там выздоравливает от своей болезни и может духовно расти. А выздоравливается человек обычно в церкви, и очень, мне кажется, важно, когда человек находит в священнике понимающее лицо, которое ему даст правильное направление. Это очень много на самом деле. Потому что, с другой стороны, не все могут выздоравливать на группах самопомощи, не всем достаточно посещения групп самопомощи, люди срываются, не все могут уцепиться за 12-шаговую программу. Для этого существуют профессиональные организации, с некоторыми из которых мы сотрудничаем.
Вот вопрос к Елене Владимировне относительно игромании. То есть, как нам представляется, Игромания – это в основном болезнь такого юношеского и даже детского возраста. Взрослые игроманы – это уже связано с азартными играми, это более редкое явление. Вот насколько вы, как детский психолог, можете забить тревогу относительно развития игромании среди школьников, среди младших школьников, среди юношей и девушек? Вот насколько это актуально и как тоже с этим бороться?
Я уже сказала, что алкоголизм – это болезнь семейная, да, это болезнь дисфункциональной семьи. И поэтому все родственники алкоголика или наркомана тоже больны, да, и у них созависимые отношения с химически зависимым. И дети – это также страдающая часть семейной системы, начиная с самого маленького возраста. Если алкоголик или наркоман занимает в семье положение ребенка, требующего внимания, да, маленького ребенка, он инфантилизируется, да, у нас он уходит от ответственности и становится как бы ребенком, то тогда ребенку, сыну или дочери этого алкоголика и наркомана приходится занимать место взрослого. И такие дети преждевременно взрослеют, и им очень трудно. Они не могут нормально быть, не могут быть детьми, да, у них они лишаются таким образом детства. И одна из способов уйти от этого невыносимого, да, от этого тяжелого состояния, да, это вот уйти в какой-то виртуальный мир. И такие дети могут использовать вот игроманию, да, компьютерные игры или другое, как способ ухода в другой какой-то лучший мир, да, где они действуют, где они там сильные, да, где они не беспомощны, как они беспомощны в семье, когда взрослые решают свои проблемы, и им нет дела до этого ребенка. То есть это вот игра, это способ ухода. И значит, чтобы вернуть ребенка в семью, надо наладить отношения в семье, надо наладить эмоциональную связь, прерванную вот в такой дисфункциональной семье. То есть надо, чтобы родители и ребенок понимали друг друга, чувствовали друг друга, ощущали свою эмоциональную связь. И моя работа вот в этом и состоит. Я занимаюсь недирективной игротерапией. То есть я работаю с родителями и с ребенком на то, чтобы они понимали друг друга, понимали эмоциональный мир друг друга, понимали, что с ним, что происходит с ребенком, сочувствовали друг другу. И для этого есть занятие, которое называется игротерапия. Там могут быть разные формы. Либо ребенок один играет, ходит ко мне на занятия, я как игротерапевт работаю с ним. Это могут быть дети, начиная с трехлетнего возраста и где-то там до 10-12 лет, до подросткового возраста, потому что начинать надо с более раннего возраста. Когда подросток начинает уходить в алкоголь, в наркотики или в игроманию, уже поздно, поезд уже ушел, надо начинать раньше работать с детьми, надо начинать вот именно с дошкольного возраста. И я работаю либо индивидуальная вот игротерапия, когда ребенок ходит ко мне регулярно на занятия там, в течение года, раз в неделю, либо это занятия групповые, групповая игротерапия, там и братья и сестры ходят, играют вместе, и я помогаю как-то им понимать лучше друг друга, либо это занятия матери и ребенка, когда мать и ребенок вместе играют и начинают лучше чувствовать друг друга. Либо это просто консультация вот, родителей по поводу их проблем с ребенком, тогда они встречают там, в моем лице понимающего человека, который поддерживает их, разделяет их горе, их проблемы, и они начинают лучше относиться к себе, лучше относиться к ребенку, и таким образом вот, налаживаются отношения в семье.
А вы могли бы дать ссылку на какой-нибудь сайт, где люди смогли бы получить информацию по тем вопросам, которые вы сейчас затронули, и выбрать, что для них, для их ребенка подходит лучше всего?
Ну вот обращайтесь, да, на наш сайт «Метаноя», там я буду вывешивать информацию о том, какие книги можно почитать, как можно обратиться ко мне на занятия. То есть какую-то информацию я обязательно буду давать на сайте, вывешивать.
Конечно. Хорошо. Я думаю, что очень важно, поскольку наши сотрудники и консультируют и частным образом, чтобы наши слушатели могли бы при желании именно встретиться, увидеться, проконсультироваться с каждым из них. Пожилые люди очень зависимы от игровой...
Я в Финляндии был, в Финляндии, вот буквально на днях. Заходишь в любой супермаркет, все стоят, вот пожилые, дети, подростки.
Все играют.
Все стоят, играют.
У нас тоже.
Вот в любом супермаркете стоят вот эти вот одноевровые автоматы. Вот. И все, абсолютно. Я был просто поражен, как вот такая очень такая эффектная женщина заходит и начинает играть. Как раз именно. Я так был поражен.
Страна спокойная.
А вот скучно, да?
Скучно, скучно. Да, скучно.
Вот поэтому и уходят куда-то, ну, да, в другую, да, реально.
А насколько вот помощь психолога, она отражается на семейном бюджете? Насколько это чувствительно для семейного бюджета?
Нет, это все по договоренности, в зависимости от того, сколько, какой доход у семьи, тут могут быть цены совершенно разные, доступные любому человеку.
Дело в том, что многие согласятся, что семейный бюджет поднимается, если человек обращается за помощью. Сколько он теряет, обращаясь к врачам, когда у него дети воруют что-либо, когда дети не выносят из дома, сколько теряется из-за того, что человек лежит дома, болеет и не может идти на работу, и много, не говоря уже о тех случаях, когда в доме алкоголь и наркотики, там теряется все, там фактически бюджета никакого нет, поэтому тут, мне кажется, двух мнений быть не может, человек выигрывает. Известно, что хорошая психотерапия, дорогая, она, я считаю, должна быть, ну, достаточно чувствительной для человека, иначе она малоэффективна.
Вот еще, Елена Владимировна, одно маленькое уточнение, которое хотелось бы услышать. Вы говорили про игроманию детей из неблагополучных семей, где кто-то из родителей пьет. Но вот известны случаи игромании детей из благополучных семей, и она часто начинается уже в таком постпереходном возрасте, там, в 15-16 лет. Вот как с этим бороться, как помогать таким детям и их родителям?
Что называть благополучной семьей? Семья, где родители не пьют, где внешне кажется все благополучно, может быть такое сильное эмоциональное отторжение друг от друга. Настолько родители заняты своими делами, им нет дела до ребенка, что ребенок действительно уходит в игру, уходит в виртуальный мир, в компьютерные игры, потому что он не находит эмоционального какого-то контакта со своими родителями, не находит понимания. И это чаще всего это основная причина вот таких вот развития таких вот игроманий.
Как можно вытащить ребенка, который вот погряз в игромании? Что для этого нужно сделать, когда уже вроде бы поздно, уже и возраст у него уже 15-16 лет, достаточно взрослый?
Никогда не поздно обратиться к психологу, да, и обратиться всей семьей за семейной терапией и начать налаживать отношения с собственным ребенком и захотеть понимать его, захотеть устраивать какие-то общие семейные дела, в котором бы участвовали все, чтобы родители вовлекли ребенка в свои какие-то семейные проекты, и чтобы ребенку было это интересно, гораздо интереснее, чем играть на компьютере в какие-то вот виртуальные боевики.
Спасибо. Напомним, что в нашей программе участвует Александр Александрович Каренин, специалист по социальной работе. У меня, Александр Александрович, к вам вот какой вопрос. Вот социальная работа, насколько она далека или близка от чисто духовной и церковной проблематики? Насколько вот дети, которые и взрослые, которых вы опекаете, они могут совмещать, вот, например, хождение в храм и участие в каких-то таких вот программах культурных, социальных?
Ну, я считаю, что вообще это как путешествие на лыжах. То есть две лыжи. Храм, но и помощь психологическая, в том числе и социальная. Прежде всего, я хотел сказать о том, что группа самопомощи – это добровольное объединение людей, объединенной целью помочь себе и другим избавиться от какой-либо зависимости. Это бесплатно, это добровольно. Это не принадлежит ни какой-либо секте, ни какой-либо организации. Единственное условие для участия в таких группах – это помочь себе и другим избавиться от зависимого поведения. И когда человек ходит в православный храм, да, то он имеет возможность такого плотного соединения со Христом. А участие непосредственно в группах самопомощи, оно дает возможность человеку чуть-чуть побольше узнать о социуме, да, и проявить любовь Божью именно в социуме. Это первое. Ну и плюс получить дополнительные знания, практические навыки и опыт, которые дают возможность человеку прожить и пережить трудности, ну, которые возникают в его жизни. Помимо всего этого, научиться новым моделям поведения, новым реакциям на какие-то процессы. Помимо всего этого, получить человеческую поддержку и человеческое участие. Да, я считаю, что в храме, да, это вот все есть. Но все-таки на группах самопомощи это больше как-то вот так вот выражено. Выражено именно в таких межличностных контактах между людьми. Ну, я вот так вот мог бы ответить на этот вопрос.
Спасибо. Вот хотелось бы обратиться за дополнением к ответу на этот вопрос к отцу Ионе. Прежде чем вот задать вопрос, я напомню слова Христа, который сказал, что сначала заботьтесь о Царстве Божьем, а все остальное приложится вам. То есть как бы группа самопомощи – это все остальное. Вот насколько здесь баланс вот нужно найти, вот насколько все-таки людям, особенно слушателям этой программы, прежде всего надо воцерковляться, или, может быть, им надо вот сначала больше обращаться вот в группы социальной поддержки и психологической поддержки?
Я думаю, что одно из непониманий философии групп самопомощи, философии 12 шагов, в том, что их пытаются противопоставить церкви, Евангелию, церковной жизни. На самом деле, если взять в пример, допустим, анонимных алкоголиков, которые отделились от оксфордских групп, это движение методистского характера из одной, по-моему, из методистской церкви, вышедшей в начале 20 века. И девизом в этом движении, которое в том числе занималось и помощью пьяницам, алкоголикам, одно из обращений к этим людям было таково: «Обрети Бога, и ты обретешь трезвость». Но впоследствии основоположники Содружества анонимные алкоголики перефразировали эту фразу, эту мысль, построили ее по-другому: «Обрети трезвость, и ты обретешь Бога». Потому что часто люди в очень тяжелом физическом, психическом, эмоциональном и социальном состоянии, подвержены алкоголизму, наркомании, допустим, игромании, обращаются, как вам кажется, к Богу. Они очень прилипчивы к церкви. И в церковной общине они являются, ну, скажем так, серьезной помехой. Они зависают, залипают на священнике, являясь по своему образу жизни разрушителями, они не могут не разрушать, в том числе и то, что они видят перед своими глазами, то, в чем они участвуют. Таким образом, они начинают вот с таким разрушительным ядром внутри себя, они входят в церковную общину, они не способны что-либо создавать, они вообще неадекватны, может быть, даже психически не совсем здоровы, поэтому они разрушают, насколько они могут, и церковную общину, к которой они прикасаются. Философия 12 шагов, вообще реабилитации, во многом вышла из христианства, из Евангелия. Поэтому, мне кажется, здесь и воцерковление, и обращение к такой профессиональной помощи, к реабилитационной помощи, они могут совмещаться, и, мне кажется, и должны совмещаться. Поэтому в хороших реабилитационных центрах профессиональных там есть храмы, там есть священники, которые имеют профессиональную подготовку, и они участвуют в процессе реабилитации. Естественно, при этом они окормляются, являются духовниками многих, если не всех, пациентов.
Да, проводятся дополнительные мероприятия, которые ведут некоторые духовные лица. Это духовные часы, так называемые. То есть время, когда участники реабилитационных программ могут чуть-чуть побольше узнать о Боге, о церкви, о взаимоотношениях среди прихожан и о литургии, о непосредственно церковных таинствах и так далее. То есть это, опять же, добровольное такое мероприятие. Но в некоторых случаях бывает то, что это принудительное мероприятие, которое дает тоже своего рода определенный эффект. И что я вот еще хотел сказать по поводу зависимого поведения, это прежде всего еще и психическая аномалия. Когда человек болеет алкоголизмом или наркоманией, то Нарушается прежде всего вот основные такие факторы, да, то есть дисциплина. Ну, знаете, ну, по крайней мере, у человека нет определенной дисциплины. То есть он там иногда опаздывает на встречи, иногда не, может не пропустить эти встречи. Он может также всячески манипулировать другими людьми. Он не может выражать свои собственные чувства. Иногда возникают неадекватные какие-то реакции, там большое количество агрессии, которая не выражается, большое количество страхов, фобий, плюс большое количество, ну, явно такого нездорового поведения, огромное количество комплексов, плюс, ну, уже такие там жадность к спиртному или непосредственно жадность уже, вот когда человек перестает пить, да, то он начинает там, как правило, собирать деньги. И, кстати, вот очень часто такой вопрос задают, а как можно помочь алкоголику, да, чтобы он выздоровел? Пожалуйста, нет вопросов. Закодируйте его, да, и дайте ему возможность зарабатывать деньги. Он будет торчать на деньгах, ну вот если грубо говоря, вот он будет зарабатывать. Придет день X, и он обязательно напьется. И все деньги, которые он заработал, он будет непосредственно пропивать. Потому что страсть к деньгам, она очень, она чуть-чуть даже посильнее, чем страсть к алкоголю. То есть, ну, это безумие, да, я вот считаю, именно жить такой жизнью. И это нездоровая позиция, да. То бишь, а позиция... Трезвость как главная и основная часть жизни и вытрезвление во всех сферах жизни, то есть духовная трезвость в отношениях с другими людьми, то есть трезвые отношения, ну, здоровые отношения, можно было бы так сказать, трезвомыслие, да, здравомыслие. И вот мы вот как раз на программе «Метаной» мы людей ориентируем на здравомыслие, на то, чтобы люди могли учиться здраво мыслить.
Хорошо, вот вопрос об апостольской миссии в программе «12 шагов». Вот там 12-я ступень, она апостольская, когда человек, достигший этой ступени, вот через начало выздоровления, потом через любовь, наконец способен других людей повести за собой, повести к трезвой жизни. Вот какие яркие примеры вы из вашей практики можете привести, может быть, не называя там конкретных имен, когда люди действительно достигали 12-го шага и вели за собой вот к трезвости других людей, и насколько им в это помогала церковь? Можете такие примеры привести?
Да, если хотя бы взять наших волонтеров на телефоне доверия, там и родственники алкоголиков, и родственники наркоманов, и выздоравливающие алкоголики есть среди них. Чем не апостольское служение? Они сами являются активными участниками программы «Метаноя» и участниками группы самопомощи. Они являются... Большинство из них – это мои духовные чада, мои духовные подопечные, являются активными христианами, которые регулярно участвуют в таинствах церкви. И выздоравливая сами, они уже помогают не одному или двум людям, а многим людям, потому что в нашу программу звонят многие люди, и они делятся, опираясь на свой собственный опыт выздоровления, на свою собственную церковность, они помогают людям, помогают прийти в программу, потому что очень важно… С кем человек встретится по телефону, допустим, родственник алкоголик или сам человек с похмелья или проигравший там как крупную сумму, находящийся в состоянии ужаса, стресса, отчаяния, горя, какой голос он встретит, какие слова он услышит. Вот один из примеров, мне кажется. А так-то их очень много, конечно. Уже к ним даже как-то и привыкли, к этим примерам.
Я хотел бы добавить немножечко. Люди, которые испытали вот такое духовное перерождение и освобождение от тяги к спиртному или к тяги к наркотикам, настолько вот благодарны Богу, да, что из-за своей благодарности они хотят делиться своим собственным опытом, с опытом своего собственного вот такого преображения в Боге. И тем самым они несут вот эту вот идею сообщества в некоторых случаях в других городах. Если о конкретных примерах говорить, то я могу сказать, что вот во Владивостоке, да, другой конец страны, там мальчик-наркоман, который Максимов зовут, который настолько вот сам был вдохновлен своим освобождением, он открывал группу самопомощи, никто ему при этом не помогал, никакие там муниципалитеты, никто. То есть он сам добровольно вот начал заниматься тем, что ходил по больницам, беседовал с таким же наркоманом, как и он. И в результате появилась группа самопомощи в Владивостоке. Или, пожалуйста, вот недалеко от Москвы, Электросталь, город. Не будем называть человека. А вот. Человек тоже был вдохновлен настолько, что он для того, чтобы выздоравливать, он стал ходить на встречи в наркодиспансеры, да, то есть, и начал рассказывать о себе. И в конце концов стали появляться люди, которые так же, как и он, чувствовали единство с ним. И в процессе участия в таких вот встречах, когда люди рассказывают о себе, открываются, происходит вот это вот духовное объединение. И это дает возможность людям, во-первых, ближе узнавать друг друга. Второе то, что ближе становиться, на мой взгляд, к Господу. Да? И третье то, что люди учатся открытости. То есть не закрытой позиции к миру, а открытой позиции к миру. И как результат появилась группа самопомощи, где около там 40 человек, по-моему. Сейчас этот человек вот там написал книжку.
Я тоже, можно добавлю, да. Еще я забыл. Вот два примера мне хотелось бы привести. Как люди, сами получив выздоровление, с великим желанием делиться им. Одна женщина, назовем ее Валентина, жительница Санкт-Петербурга, алкоголичка и наркоманка, по-моему, с чуть ли не с 20-летним стажем, человек совершенно разрушившийся. Кстати, она окормлялась у покойного отца Николая с острова Залит и взяла у него благословение и на тот метод выздоровления. Она выздоравливала в 12-шаговых группах на анонимных алкоголиках, на анонимных наркоманов. Впоследствии она создала один из лучших, если не лучший, реабилитационный центр для наркоманов в Петербурге. И она очень многим людям помогла просто избежать смерти и стать людьми. При этом она осталась церковным человеком, поет в церковном хоре на клиросе. Или у меня есть один из моих ближайших друзей, священник, который сам выздоравливает от алкоголизма уже приличное количество лет. И в том регионе, в котором он живет, он помогает уже другим священникам, монахам, деканам, там, алтарникам, людям, которые причислены к клиру, являются уже внутри церкви, но болеют этой болезнью, не понимают, не принимают, что они больны алкоголизмом, что священник или врач-нарколог – это такой же человек, как и другой, как и обычный, ему нужно выздоравливать, то есть тем же методом, так же, как и любому другому человеку. И надо сказать, что и священники, и врачи, и психологи – это самый тяжелый контингент выздоровления от алкоголизма. И тем не менее он делится своим собственным опытом, и другие люди, благодаря вот его 12-му шагу, можно сказать, его вот такому апостольству трезвости, остаются тоже трезвыми уже годы. Вот тоже пример.
Вот еще один вопрос. Я сначала расскажу историю, вот назовем его Алексей. Он потомственный алкоголик, то есть тяжелая наследственность, и, соответственно, не зная об этом, о том, что нельзя при тяжелой наследственности вообще употреблять алкоголь, он со студенческих лет начал так потихонечку выпивать. И пришел, наконец, к тому, что стал таким запойным алкоголиком, хотя в какой-то момент жизни начал выцерковляться. Потом он начал лечиться в обычных стационарах, и в конце концов вот попал на программу 12 шагов. А уже к этому моменту воцерковленность его достигла достаточно существенного уровня. Поэтому вот то, что упоминалось в программе, когда его лечили, что там вот высшая личность и так далее, это все противоречило с его тогдашним...
Высшая сила.
Высшая сила. Его противоречило с тогдашним духовным опытом, и он там дальше третьего шага не пошел, он решил, что вот все, я бросил пить, и мне одной помощи храма, одной помощи церковных таинств будет достаточно. Вот насколько правомерно такое мнение, или же все-таки вы бы рекомендовали программу 12 шагов проходить всем максимально далеко?
Ну, может быть, сначала, Саша, ты выскажешь свое
мнение? Ну, я хотел бы высказать о том, что прежде всего... И замечательно, что он ходит в храм. И замечательно то, что он сейчас остается трезвым. И замечательно то, что он использует эти первые три шага. Что касается высшей силы, да, здесь такой краеугольный камень, да, Ну а как вот, что такое Господь? Вот для меня Господь — это сила более могущественная, чем я. Да? И высшие силы. Вот для меня Иисус Христос. И я считаю, что ангелы, да, которые служат у престола, его тоже называются силы. Да? Это тоже силы.
Силы небесные.
Силы небесные, да. Ну, я, по крайней мере, не вижу противоречия вот какого-то. Вот, ну, не вижу. Что касается его, да, вот Господь очень хорошо сказал о том, что дождь льет на праведных и неправедных. Да? Болеют все. Болеют мусульмане, болеют мусульмане-шииты, болеют православные, протестанты, верующие, неверующие, атеисты, академики, бомжи, священники. И представьте такую ситуацию, что для того, чтобы этим людям выздоравливать, необходимо пространство, да, какое-то, да, общее. Ну и за этим пространством, да, люди объединены общей идеей, да, о том, что вот есть болезнь, что их собственный опыт перед преодолением вот этой болезни, им его недостаточно. То есть они не знают, как вот, что им делать с этим заболеванием. И вот они собрались вместе за одним столом, и все они обсуждают, как им остаться трезвым. Да? И, конечно же, да, здесь возникает такой вопрос, а не экуменистическое ли это собрание? Ну, люди-то собрались с единственной целью для того, чтобы остаться трезвыми. Вот. И а не масонское ли это какая-то ложа? Знаете, очень часто такой вопрос, я как-то на одном из семинаров мне сказали, да это же масонская ложа какая-то. Я могу сказать, что это один из способов людям остаться трезвыми. Один из способов. И люди могут приходить туда в любом состоянии и любой конфессии, лишь бы они просто обрели трезвость. А когда они уже обретают трезвость, то начинается такая динамика, поиск именно Господа. И так как программа христианская, они в любом случае они придут к истинному Богу. И, как правило, да, вот опыт именно, опыт вот моих пациентов, это где-то приблизительно 60-70% это люди, которые приходят потом в лоно православной церкви. Некоторые, конечно, экспериментируют там с разными сектами или с культами. Некоторые приходят к мусульманам. Потому что, ну, в мусульманстве запрещено пить. Все. И как бы и для них это, ну, своего рода такое открытие. Что касается непосредственно человека, да, который пришел, слава Богу, и что он сейчас на данный момент обретает трезвость, и я могу сказать, что сообщество анонимных алкоголиков – это не панацея, и не для всех оно подходит. И оно дает человеку возможность заниматься своим трезвым поведением, делать трезвые дела, заниматься своей трезвой жизнью. Потому что выздоровление, оно не заканчивается на том, что человек перестал употреблять, и все, он сразу выздоровел. Там остается психологическая часть, социальная часть и духовная часть. И выздоровление должно начинаться именно с духовной сферы, то бишь с духовного такой поддержки, с духовного кормления, с духовной пищи. И, как правило, люди, которые занимаются непосредственно в программе, они учатся новым моделям поведения. Например, у алкоголиков есть такая черта не заканчивать дела. То есть у них большое количество незаконченных дел. Ну и в некоторых случаях люди походят на группу, сделают там один шаг. Все, я алкоголик. Ну и все. Он может не пить там 5-10 лет. И вот у него незаконченный шаг, там 11 шагов осталось. Один из шагов, например, 8 или 9, которые очень такие глубокие шаги, составили список всех тех людей, кому мы причинили зло и преисполнили желанием загладить свою вину перед другими. Ну, конечно, человеку страшно возмещать ущерб тем людям, которым он принес. Семье, близким родственникам, организации, где он работал и подворовал, самому себе. Это сложно. Четвертый шаг – это генеральная исповедь. Генеральная исповедь за всю свою сознательную жизнь. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения. Это исповедь за всю жизнь. Человек готовится к этому.
Месяц.
Да, месяц, два, иногда и по полгода. То есть он вспоминает, какие события в его жизни были, а потом это рассказывает Богу, себе или другому человеку. И, конечно же, здесь...
Обиды, безнравственные, да, страхи, безнравственные поступки, да, какие-то преступления.
Да. И освобождается.
Да, конечно. Поэтому, я прошу прощения, можно я дополню? Поэтому многие люди... Знаете, есть реабилитационный центр «Дом надежды» на горе под Санкт-Петербургом, с которым Метаноя, наша программа Метаноя сотрудничает. И многим алкоголикам мы рекомендуем пройти реабилитационную программу в этом центре. В вестибюле этого центра есть фотография, на которой изображен лежащий человек с бутылкой в руке у порога, собственно говоря, этого центра. И наверху надпись «Не все доходят». Поэтому вот не все доходят до, скажем, четвертого и пятого шага. То есть подходят к нему, но дальше останавливаются и срываются, возвращаются к прежнему сладостному образу жизни. Потому что выздоравливать, в том числе, это больно. Собственно говоря, многие люди и участники программы «Метаноя», и участники групп поддержки, которые происходят на территории Данилу монастыря, которому мы сдаем аренду, после четвертого, пятого шага обращаются к священнику, они исповедуются за всю жизнь, они причащаются, душа их жаждет уже соединиться со Христом, с той высшей силой, которая для них открывается в процессе работы над своей душой, как Бог, как Христос, Бог как личность, да, как конкретная личность, как Иисус Христос, как Святая Троица.
Вот из моей практики психотерапии я работаю с зависимыми, созависимыми людьми, и это такая длительная психотерапия. У меня люди ходят и там годами, и там есть у меня женщина, кстати, тоже вот христианка, верующая, но тем не менее находит на психотерапии также и получает, в общем, как она говорит, очень много. И мало того, что она получает, она еще и распространяет вот вокруг себя какие-то вот такие флюиды и помогает окружающим. Она вот мама 10-летнего сына, и она какие-то дает советы уже такие чисто терапевтические родителям, и они как-то по-новому начинают смотреть на своих детей. То есть то, что я даю ей, то, что она получает на психотерапевтических сеансах, она каким-то образом преломляет и распространяет это как круги по воде, да, и помогает и другим вот окружающим знакомым, родителям как-то понимать, лучше понимать там своих детей и себя, может быть. А вот про Бога я хотела сказать, мое наблюдение, не знаю, насколько оно к месту или нет, что в процессе психотерапии меняется даже вот восприятие божественной силы, потому что если вначале человек приходит, и он говорит, что я воспринимаю Бога как наказующего, да, силу, которая вот
карающую,
которую надо бояться, да, которая следит за всеми моими недостатками и карает меня в случае какой-то провинности, да, то в процессе вот меняется отношение к Богу, и люди начинают воспринимать его как любящую силу, как помогающую, поддерживающую. Вот это потрясающая совершенно вещь, и это действительно вот происходит, я это наблюдаю.
Я тоже хотел бы добавить, в некоторых переводах один шаг звучит так. Бог, насколько каждый его понимает, не как каждый его понимает. На этом наставит Евгений Николаевич Проценко, директор христианской православной программы помощи зависимым людям, которая называется «Старый свет». Действительно, если, как правило, человеку, который является членом церкви, не так просто выздоравливать, потому что часть философии 12-шаговой программы или психотерапевтических сообществ, она смыкается с христианской философией, с евангельской философией. И человеку кажется, что он знает Бога, его унижает какое-то уже усеченное название высшей силы или Бог, насколько я его понимаю. Но в процессе выздоровления выясняется, что мысли и чувства, которые он испытывает на религиозной почве, это есть мысли, это есть цитаты, фразы, которые он услышал или прочитал и считает своими собственными. И выясняется, когда на более глубоком уровне, что для него, как только что сказала Елена Владимировна, Бог для него это есть наказующая, беспощадная, жестокая сила, которой он боится и боится себе в этом признаться. И очень важна правда, которая выясняется в процессе вот выздоровления, в процессе реабилитации. А что касается человека, о котором вы только что говорили, мое мнение по этому поводу таково. Алкоголизм – это заболевание, хроническое прогрессирующее заболевание. Оно возвращается. Я лично знаю людей, которые не пили многие годы, но потом перестали выздоравливать, перестали помнить о том, что они являются алкоголиками, пытались вернуться к нормальному социальному употреблению. В результате кто-то спился и пропился насквозь, стал бомжом, кто-то умер. Я знаю таких людей, их знают вот многие из моих сотрудников. Эта история не новая. На самом деле выздоровление – это процесс длиной в целую жизнь, и на определенном этапе человек решает свои физические проблемы, проблемы с телом, вопрос тяги, какой-то стабилизации физического своего «я». На определенном этапе он решает свои социальные, психоэмоциональные, семейные проблемы. На каком-то более позднем, как правило, этапе он может решать свои духовные, именно более глубинные отношения с Богом, отношения с самим собой, с Евангелием. На самом деле, как многие участники программы «Метаноя», групп самопомощи, люди, которые активно выздоравливают, считают, что процесс бесконечен, он смыкается с Евангелием, программа взята из Евангелия, соответственно, она все время пересекается. Программа о Боге, она очень интересная, и нет ограниченности, нет дна, нет конца. Поэтому, как правило, это идет, когда человек перестает выздоравливать, он просто не хочет выздоравливать, и церковность, Бог, Евангелие – это очень хорошая ширма, за которую прячутся церковные люди. Это не ново очень.
В заключение нашей программы мы обсудим юридические аспекты болезни, созависимости, помощи. Вот начнем с вопроса Елене Владимировне. Вот как быть с пьющими родителями? Вот оба, например, родителя пьют. Или вот вообще неполные семьи в наше время широкое распространение получили, когда одна мать, у нее там двое детей, бывает трое, и она пьет. Вот стоит ли торопиться с лишением этих родителей, родительских прав, и что делать вот родственникам детей, если мать все-таки лишается родительских прав? Что вы скажете по
этому? Ну, лишение родительских прав – это длительный процесс. Я работала в качестве психолога, мы организовывали вот игровые комнаты в приютах и в детских домах, и таких родителей я встречала, когда работаешь в приюте, и там дети, к ним приходят родители, там мать и бабушка, обе навеселе, там как ты там, доченька, тут живешь, навещает ее там раз в неделю. Но здесь очень от многих вещей зависит, да, желание самого ребенка, да, хочет он остаться в семье, или хочет он приемные родители, ему подыскивают приемных родителей, они ему нравятся, не нравятся, они отказываются, или он отказывается от них, да. Это очень сложный процесс, и там столько всяких факторов, что это каждый раз для каждого ребенка это решается по-разному. Для некоторых детей это благо, да, выход в приемную семью. Есть патронатные семьи, когда ребенка берут на патронат, да, на выходные, там приемные родители присматриваются, брать его, не брать насовсем, да. То есть вот разные варианты временных таких семей, патронатных семей. Дело все решается очень по-разному, и для каждого, наверное, конкретного ребенка с какой-то существует свой путь.
Ясно, спасибо. Если хотите, еще кто из вас что может добавить в заключение программы?
Что касается вот вашего последнего вопроса, можно его повторить?
Вопрос заключался в том, что каковы юридические аспекты всего круга проблем, который был затронут в сегодняшней передаче? То есть вот лишение родительских прав, опеки и вообще вот тех людей, которые потеряли практически социальную ориентацию, как им быть, вот потеряли жилье, вот весь этот комплекс проблем, связанный с социумом существования человека даже до того, как он вообще начинает задумываться о лечении.
Я как священник могу сказать о той духовной ситуации, которая предшествует вот уже собственно, при преступлению и юридическому разбирательству. Дело в том, что там, где химическая зависимость, там, где вообще какое-то неблагополучие, в общем и целом смысле, там, назовем ее созависимостью, да, или какое-то, я не знаю, отсутствие Христа в доме, хотя, может быть, при этом там огромное количество икон. И вот наша программа, в частности, «Метаноя», построена на том, что мы во многом стараемся не столько сами владеть ситуацией и оказывать помощь, сколько понуждаем людей максимально раскрываться, максимально говорить о своем видении Евангелия, о своем видении болезни, о том, как у них идет процесс выздоровления. Мы их ориентируем на группы самопомощи, где человек максимально должен активизировать свой внутренний ресурс, духовный ресурс, там, психологический какой-то, эмоциональный, социальный ресурс. Поэтому мы предлагаем нашим участникам служить на нашей группе, то есть принимаем волонтеров, активизируем их тем или иным образом на служение. Почему мы так поступаем? Потому что вот лично мой опыт как священника, который интересуется проблемой зависимости, и опыт моих сотрудников таков, что невероятно эффективна помощь, когда больной помогает больному. Собственно говоря, так и строилось Содружество анонимных алкоголиков. Оно взяло эту основу от христианства, потому что христиане, участники общины Христа Иисуса, первых христианских общин, они делились друг с другом тем, что они имеют, и доносили эти идеи благой вести до других людей, которые блуждали во тьме и сене смертной. Поэтому, когда человек страдающий помогает другому, он его понимает на самом глубинном уровне, как его не поймет даже священник, даже хороший психотерапевт, даже мама любящая. Но другой, тот, который прожил эту проблему, пережил ту боль, ту оставленность, в которую погружен сам этот человек, он его поймет. Поэтому, вот, например, не так давно относительно ко мне обратилась молодая девушка с просьбой помочь открыть на территории Данилова монастыря, то есть предоставить помещение для группы самопомощи жертв насилия. Для меня это очень важная и актуальная проблема. Я очень серьезно к этому постарался отнести и посоветовал им пока собираться, допустим, дома, для того, чтобы они выработали программу. То есть каким образом они собираются встречаться, что будет происходить на их собрании. То есть они сейчас предполагают, что эта группа будет действовать только как группа поддержки. То есть они будут делиться тем ужасом, который они прожили, и друг другу как бы сочувствовать. Но этого очень мало, потому что в группах самопомощи и, в частности, в нашей православной программе «Метаноя» люди трудятся, люди идут вперед. Иначе они выходят из программы, как правило, перестают в ней участвовать, им становится в ней душно, они ищут чего-то другого. Те люди, которые не работают, не растут духовно. В частности, в группах самопомощи люди работают по 12 шагам. Занимаются служением, они имеют тех людей, которые к ним обращаются за помощью, они имеют наставников в программе. Они читают литературу, и жизнь становится интересной, она не скучная. Если человек просто тупо, допустим, ходит на группы, он не принес туда там ничего, ни пряника, он не помыл посуду, не помыл полы. В частности, вот в российских группах анонимных алкоголиков очень любят приходить туда наркоманы, называя себя алкоголиками, и так себя вести. То человеку неизменно через какое-то время, может быть, достаточно короткое, станет там скучно. И он начнет искать причину вовне, не в себе, а вовне. Что программа плохая, высшая сила не та, за руки берутся, из Америки пришло. А, естественно, это свойственно любому зависимому человеку. И искать причину не внутри себя, не в себе самом, а вовне. Поэтому, например, я надеюсь, что через какое-то время участники группы жертв насилия, они сейчас получают литературу, занимаются ее переводом и разрабатывают программу, по которой они будут двигаться. И через какое-то время мы глубоко убеждены, что молодежный центр предоставит им комнату для собраний. Вот я считаю, что это не касается напрямую вашего вопроса, но, в частности, затрагивает проблему вот насилия. Это очень важно, когда люди помогают друг другу, вот именно находясь в той же проблеме, поддерживать друг друга, помогать друг другу духовно расти, прожить, понять, что ты не изгой, ты не какой-то человек отверженный, а наоборот, ты человек Богом отмеченный, который тебе дал силы перенести этот ужас. Насилие может быть сексуальным, может быть физическим, может быть моральным, как правило, бывает смешанным, и тем, или и тем, и тем. Вот. Поэтому вот мне хотелось бы сказать и об этом тоже.
Да, избавиться от чувства вины, и своим собственным примером показать о том, что из себя представляет вот выздоровление. Насколько во мне вот принципы, которые я декларирую, насколько я их осуществляю, то есть насколько я живу тем, что я говорю. То есть соответствие слов и дел. Да? И насколько честен я вот перед миром, насколько я открыт. Это тот же вот все сообщество людей, которые ходят. Это все как раз именно те принципы, да, которые вот декларирует сообщество. Но и то же самое в нашей церкви. Да. Я хотел бы сказать о том, что тоже честность, открытость, возможность для такого сопричастия, да, становиться причастником Богу.
Да, вот. Это собственная деятельная активность. Вот то, что важно, то, что развивается, да, в сообществе. И то, что важно развивать с самого маленького возраста, да, начиная, по крайней мере, с трехлетнего, да, когда ребенок уже начинает чувствовать себя субъектом своих действий, своей активности собственной. Вот это очень важно. И то, что в семье, в созависимой семье циркулируют вот эти вот роли спасатель, жертва и преследователь, да, вот вырваться из этого круга, да, и стать просто активным и деятельным человеком, ответственным за свое собственное действие, за свои желания, за свои поступки, за свои мысли, за свои чувства, да, почувствовать себя просто активным человеком, который может реально действовать в реальной обстановке, не в какой-то там компьютерной игре, да, а в реальности. Он что-то сделает, он получает эффект от своих действий, он чувствует, что он что-то сделал, он что-то вот какой-то пустил круг по воде, да, и эти круги пошли, начали расходиться, да, он находится в сообществе, он чувствует результат того, что он делает. Вот это очень важно.
Каковы должны быть действия священников, первые шаги, чтобы на приходе организовать группу анонимных алкоголиков? Имеется в виду отдаленный глухой приход, надо ли брать благословение правящего архиерея?
Ну, начнем с конца вопроса. Святейший Патриарх в письменном виде благословил открытие групп самопомощи на приходах, в частности, города Москвы, являясь не только правящим архиереем Москвы, но и представителем всей православной церкви. Я думаю, что это может, ну, в какой-то мере распространяться и на другие епархии. Но я думаю, что священник вполне может, если ему захочется, себя обезопасить в связи с неоднозначным мнением священников внутри нашей церкви по поводу группы самопомощи. Он может взять благословение у правящего архиерея. Я знаю опыт Владивостокской епархии, когда сами участники групп самопомощи, те люди, которые являются церковными людьми, приходили к правящему архиерею и просили его, допустим, прийти к ним на открытое собрание группы, допустим, анонимных алкоголиков, предоставить им помещение, выработать какую-то совместную программу сотрудничества. И они приезжали ко мне, вот, показывали фотографии, делились своим положительным опытом, говорили, что владыка Вениамин Владивостокский и Приморский очень положительно отнесся к ним, как-то вот принимал их с участием. Например, анонимные алкоголики, которые арендуют помещение в Данилу монастыре, неоднократно приглашали и отца-наместника на открытое собрание группы анонимных алкоголиков и других насельников нашего монастыря, приглашали владыка Арсения Истринского, владыку Марка Егорьевского. И это были очень замечательные встречи, открытые собрания. После них во время чаепития уже велся диалог, то есть даже дискутировали на ту или иную тему. Поэтому на самом деле такой важный момент. Что касается групп самопомощи, допустим, на анонимных алкоголиков, самые такие традиционные, распространенные, в отдаленном приходе, то, мне кажется, это дело может быть отчасти рискованное. Ведь чем замечательно это содружество, скажем так? Тем, что оно промывается, оно всемирное. И алкоголик может приехать в любую точку мира и прийти на любую группу. А они есть практически во всех странах земного шара. В то же время в отдаленном приходе там место непромываемое, так как там, как правило, вот люди, как бы те, которые есть, они и есть. Не приезжают, как правило, там постоянно другие люди. Поэтому, мне кажется, вообще это очень такое предприятие рискованное. У меня такого опыта нету, потому что мы предоставили помещение в Данилу монастыре, а Данилов монастырь центральный, здесь недалеко и центр Москвы, поэтому приезжают много людей разных сюда. В то же время подворье Даниилова монастыря в селе Долматово в Подмосковье тоже предоставил для группы самопомощи помещение. Туда трудно добираться, там проходят как бы реабилитацию бомжи, как раз люди, потерявшие все социальные права. И с одной стороны, эта группа, которую они в которой они участвуют, она, с одной стороны, была бы обречена на вымирание, потому что туда ходят одни и те же несколько человек, которые, ну, зацепились за трезвость. Но, с другой стороны, их поддерживают все-таки люди, которые приезжают из Москвы, из других окрестных городов, там, из Подольска, из города Видное. Поэтому группа живая. Но если бы, например, туда никто не приезжал, то вопрос жизнедеятельности группы встал бы весьма остро. Это мое личное мнение, но, может быть, я ошибаюсь. Я думаю, что это вообще рискованное предприятие, потому что лучше группу вообще не открывать, чем открыть ее, а потом закрыть.
А вот такой вопрос. Возрождение братства трезвости, как вот было в конце 19-го, начале 20 века, насколько это реально, насколько это нужно?
Я выскажу только лишь свое вот специфическое мнение. Открываем энциклопедию Брокгауза и Фрона, читаем статью «Братство трезвости». В 1793, если я не ошибаюсь, году были организованы первые братства трезвости в Соединенных Штатах Америки. В середине 19 века они были в Швейцарии, в Германии, по-моему, или во Франции, и уже позже они были занесены в Россию. Дело в том, что в братствах трезвости, насколько мне известно, дают зарок. То есть люди торжественно обещают или даже клянутся. У нас это перед крестом, Евангелие, есть такая форма, я читал трафарет их обещания, что они не будут пить в течение там какого-то срока, традиционно 2 года, полгода или 10 лет, или даже всю жизнь. То есть я гляжу на проблему питья, алкоголизма, как на болезнь. Человек торжественно обещает, чуть ли не клянется в том, что он не будет болеть в течение какого-то времени. Мне это глубоко чуждо, я считаю, что это очень опасно и вредно для самого больного. Это все равно, что ну, как бы неудачно закодироваться, потому что такие люди срываются. Я знаю, что сроки не очень большие в братствах трезвости. Там, как правило, есть лидер, это священник, и больные люди, они выстраивают с ним глубоко созависимые, глубоко нездоровые отношения, как правило. И у нас, мне кажется, противники анонимных алкоголиков, 12-шаговых, скажем, программ, они все время возвращаются к братству трезвости и говорят, что вот они хотят возрождать братство трезвости. Но желание возрождать уже было давно. А реально, мне кажется, ничего не получается. И святейший патриарх сказал, что группы самопомощи с успехом заменили братство трезвости. Мне кажется, это некий новый шаг, некий взгляд на проблему химической зависимости, да всей зависимости. Это вот группа поддержки, это 12-шаговые терапевтические сообщества, 12-шаговые программы. Это, поскольку мир не стоит на месте, а идет вперед, мне кажется, это вот такое хорошее движение вперед. Мне кажется лично, что братство трезвости – это хорошая помощь людям прошлого, в прошлом веке. Сейчас уже оно не работает или малоэффективно.
Спасибо.